Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация.
Что будет? Честный взгляд на 7 мая. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Иван Панкин и Игорь Виттель, мы рады вас приветствовать.
Здравствуйте, дорогие друзья!
Я напоминаю, по традиции, где смотреть и слушать, конечно же, YouTube-канал Нео Панкин. Присоединяйтесь к трансляции, нажимайте на лайки, на колокольчики, пишите в чате в середине, в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов. Мы с удовольствием с вами пообщаемся, ответим на какие-то ваши вопросы. Рутюб и ВКонтакте, канал группа радио «Комсомольская правда» и все то же самое. Ну и не забывайте, пожалуйста, про сайт radiokp.ru, там кнопка «Прямой эфир», это если вы больше любите слушать, а не смотреть. И еще рекомендую замечательный агрегатор podcast.ru, телеграм-каналы «Панкин», «Виттель. Реальность». Подписывайтесь, пожалуйста. Ну а мы начинаем.
Что будет?
Начнем с важнейшей новости. Важнейшая новость заключается в том, что в Госдуме предложили отменить штрафы за шашлык на закрытом мангале. Предложение озвучил господин Дованков не так давно, кандидат в президенты страны. Вот. Будем надеяться, оно пройдет. Будем надеяться, оно пройдет. Никакой иронии. Никакой иронии.
Ну как, никакой иронии.
Никакой.
Теперь мы знаем, каким первым бы указом был указ Влады, если бы он стал президентом Российской Федерации. Указ о шашлыке.
Да, кстати, шашлычный король был бы у нас. Но да ладно, друзья, для начала надо поздравить Игорь, надо поздравить всех с Днем Радио. Это очень важно.
А, День Радио?
Да, но сразу видно, что ты не радищик, Игорь. Раз ты не знаешь
День Радио. Ты сейчас меня обидеть хотел.
Конечно, конечно. День радио сегодня, да, всех поздравляю с Днем Радио, друзья. И еще поздравляю с тем, что в Москве идет снег с дождем. И я сегодня пришел в пальто и вспомнил старую-старую шутку любого алкоголика. Вы меня сразу узнаете, я буду в пальто и в говно.
Вот. Да.
Дайте еще раз отбивку.
Ты сегодня прямо жжешь.
Ну, это я так, да, для веселья. Дайте отбивку, пожалуйста.
Что будет?
Ну, а теперь уже новости куда более тревожные. Начнем с того, что вчера было объявлено. Объявлено, я напоминаю, было о том, что мы совсем скоро проведем учения по отработке стратегического, то есть тактического или нестратегического ядерного оружия. Да? Вот, сейчас я найду, и, друзья, мы вам озвучим это.
Тактического, по-моему,
ну, конечно, тактического, да. У меня эта новость убежала куда-то. Все, вот, понимаешь, за шашлыком побежал, и вот тебе, пожалуйста.
Одеяло убежало.
Да.
Как лягушка ускакала.
Да. Вот, короче, друзья, вот такая вот интереснейшая новость того, что все-таки мы проводим ядерные учения всему миру назло. И, кстати, сразу после этого, а может быть и не с этим это было связано, но тем не менее французы тут же заявили о том, что, во-первых, своих военных от имени короля, то есть Макрона, не отправляли. То есть, если там есть французы на Украине, это французы, которые наемники. И к иностранному французскому легиону они отношения все-таки не имеют. Далее еще интересное заявил Макрон. Он сказал, что нет у Франции желания воевать с Россией, с народом России. То есть, ни с государством, ни с народом. И нет желания свергать режим. Во.
Ну, тут мы с тобой можем погладить по голове друг друга. Или сами себя, потому что мы же вчера с тобой что сказали? Что это вербальная интервенция, скорее всего, да. Что они сейчас это скажут, и на уровне, значит, Америки про то, что американские войска, может быть, это говорил представитель демократов в Палате представителей, то есть не глава, у Франции, конечно, президент, ну и ладно, посмотрели, услышали вербальный ответ, даже до настоящего не дождались, и, в общем, сказали, не-не-не, как было сказано, знаешь, был такой старый анекдот, когда одессит пытался перейти за незаконную границу, пограничник говорит, стой, кто идет? Он говорит, ша, уже никто никуда не идет. Вот, в принципе, мы вчера с тобой же об этом сказали, что это вербальная попытка пощупать. А что будет? А услышали от нас грозное и как-то вот сразу расхотели. А может быть, и без этого расхотели, может, не собирались.
Очень важный момент, может быть, расхотели. на фоне визита Си Цзиньпиня, как раз и встречи его с Макроном. Может быть, о чем-то там в кулуарах как раз Си Цзиньпинь договорился с Макроном. Но давай озвучим, Игорь, озвучим, собственно, самую новость. Россия проведет учения с отработкой применения нестратегического, то есть тактического ядерного оружия в ответ на провокационные заявления угрозы отдельно взятых западных официальных лиц в адрес России. Вот.
Я бы связал это с Си Цзиньпинем, но есть одно большое «но».
Давай.
Только идиот мог рассчитывать на то, что от Си Цзиньпиня они услышат что-то противоположное тому, что они рассчитывали.
Почему?
А потому что, ну, представить себе, что Си Цзиньпинь сейчас под нажимом или под, не знаю уж, как это назвать, под слезми некоторых европейских лидеров, скажет: да, ребята, вы меня убедили, не буду я дружить с Россией, ну что за детский сад. Конечно же, Си Цзиньпинь будет повторять свою позицию, что у Китая своя позиция, Китай не собирается от нее отказываться.
Кстати, отдельно взятые СМИ, то есть «Нью-Йорк Таймс», сообщают, что Си Цзиньпина рассердили требования Запада по России.
Конечно.
Что,
потому что они назойливо продолжают лезть, понимаешь? Вот действительно, понимаешь, наша вчерашняя с тобой дискуссия, они идиоты ли там сидят, она уже как бы переходит, ну, в такую стадию, когда ничего другого сказать нельзя. Ну да, видимо, идиоты. То есть они знают, что Си Цзиньпинь ни на йоту не сойдет со своей позиции и упорно продолжают до него, до, сам понимаешь чего, мягко говоря,
до
как.
Скажи, пожалуйста, с какой позиции-то?
А, он ее не опознал.
Какой позиции? Какая позиция у него?
Я вам ее не скажу. Позиция простая.
У меня для вас посылка, то я вам ее не отдам, потому что у вас документов нет.
У Китая своя позиция. У Китая сам будет выстраивать свои отношения, когда захочет, с кем захочет и как захочет. А все попытки воздействовать на Китай будут приводить к тому, что я буду в ответ огрызаться, кусаться и плеваться.
А так все-таки, Игорь, давай хотя бы пофантазируем о позиции. Ну, порассуждаем, ладно, фантазии
Китай
отставить.
Китай строит свои отношения, исходя ровно из одной идеи. Как нам в этот момент выгодно, раз. И как мы видим будущее на тысячи лет вперед, два. Вот в этом будущем мы вот строим это все сейчас, исходя из того, что Россия нам в этой картине мира нужна, а вот с вами, европейцы, мы будем разговаривать с позиции превосходства.
А ты уверен, что все так, с учетом того товарооборота, который налажен у Китая с Евросоюзом? Кстати, с той же Францией. Ну ладно, возьмем в общем. А ты знаешь, что он больше, чем с Соединенными Штатами Америки? И
нет,
где-то раз в шесть больше, чем с Россией.
Нет,
не, ну, может, не в 6, но в 4 где-то.
А с Россией не мудрено, у нас, к сожалению, не такой большой товарооборот.
Ну?
Вопрос не в товарообороте. Китай никогда не мыслит сиюминутным. Китай мыслит на перспективу. Раз. Второе. Не важен товарооборот, важно, насколько сейчас то, что, понимаешь, мы же тоже можем сказать, а у России какой сейчас товарооборот с Америкой? Обогащенный уран того скоро не будет. Но они без этого обогащенного урана вот здесь, в моменте и сейчас не могут.
Но они же отказываются так или иначе.
Но подожди, я сейчас говорю о том, что важен не оборот, а стратегически важные детали. Третье. Россия важна Китаю в геополитической картине мира, даже если не будет никакого товарооборота. А дело в том, что попытки разорвать отношения Китая с Россией предпринимались и успешно. В общем, Киссинджеру удалось тогда оторвать Китай от России, что нам было совсем не на руку. Вот сейчас Китаю нужна Россия в противостоянии с этим условно-коллективным Западом. Поэтому Китай не мыслит такими категориями: ой, мы продаем Франции или покупаем у Франции больше, чем России. Точных цифр не знаю, верю тебе на слово. А поэтому мы с Россией не будем сейчас поддерживать отношения, а с Францией будет все не так.
Ну хорошо. Несмотря на то, что Франция, хотя она уже давно, ну не она, а он, Макрон, придерживается тактики вот этого контрастного душа, как я это называю, сказал одно, ушел, снова пришел, заявил, и так далее. Вроде как и не говорил, а вроде как и не это, а вроде как и не то имел в виду. Хорошая такая интересная тактика. В этом смысле Великобритания придерживается какой-то конкретики. Она говорит, что мы продолжим поддерживать Украину, как и раньше. Вот. А итальянцы тоже говорят, что нет, извините, мы вообще не помогали, особенно Украине. Как помогали, аккуратненько так и будем, но в этом смысле наглить не собираемся. Я бы так, на самом деле, перевел с итальянского на русский. Ну, и последнее это заявление.
Украина – это проект английских спецслужб вообще изначально, поэтому что бы им перестать помогать. Но у них сейчас свои проблемы всякие возникнут с появлением, как уже кто-то рассказывал, у нас партии прогресса, с ее возможными успехами, ну и так далее. В Англии есть внутренняя политика, есть чем они на это отвлекутся. А вот еще к вопросу, не идиоты ли сидят, то, о чем мы вчера говорили. Хамас согласился на прекращение огня, Израиль сказал, нифига, и долбанул по Рафаху. Вот я думаю, что мы ждем сейчас большую ответку по Израилю. Ну, не идиоты, на мой взгляд, идиоты.
Ну, вот точное сообщение от главы итальянского МИДа Антонио Таяни. Италия не направляет Украине вооружение для поражения территории России. От себя добавим, потому что у вас таких вооружений нет. Иван Панкин, Игорь Виттель. Сделаем небольшой перерыв. Совсем скоро, через 2 минуты, вернемся и продолжим.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 7 мая. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Да, возвращаемся в эфир. Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на больше, чем на 26% и достиг 240 миллиардов долларов.
К сожалению, это небольшая цифра. Это относительно большая цифра, но абсолютно небольшая для того, чтобы говорить о наших успехах. Извини, я сейчас на секундочку влезу с новостью про Китай, потому что вот мне такая, знаешь, бантик такой понравился. Очень там вчера был ужин торжественный в честь Си Цзиньпиня. Принимали его и подарили подарки. Так вот, супруге Си Цзиньпиня, Пэн Ли Юань, подарили сумочку от Шанель. У меня такое ощущение, что они с ними общаются, как с этими самыми, с туземцами. Бусы им дарят, сумочку от Шанель подарили. Понимаешь, подкупить пытаются. Я думаю, что даже Нине Хрущевой они бы такое не посмели. А вот самому лидеру Китая вместе с коллекционным коньяком, коллекционный коньяк, да, такая. Ты не был в Китае никогда?
Нет.
Я однажды в ужасе видел, как китайцы пьют коньяк за 14 тысяч евро. Они его спрайтом разбавляли. Это все было у меня на глазах.
Коньяк за 14 тысяч евро разбавляли спрайтом?
Да. Ну, я надеюсь, что Си Цзиньпинь не такой все-таки, но тоже я бы на их месте не разбрасывался. И подарили еще книжечку Виктору Гюго «Нотр-Дам де Пари». Хорошо, что еще не сказали, слышь, ты Квазимода.
Может
быть. С Россией-то пора завязывать.
Ты хорошо пошутил. А оригинал хотя бы или просто зашли в магазин, купили в «Читай-город» какой-нибудь?
Нет, на переводе на китайский язык.
Кстати, Владимир Путин бы вот сделал настоящий подарок. Подарил бы собаку, например, кстати говоря. Или ему подарили бы собаку. Вот это я понимаю подарки.
Я не буду шутить на тему, что не стоит китайцам дарить собакам.
Это ты опять хорошо пошутил, да, сказать, да, не стоит собак дать. Ну, хотя бы кошек тогда, что уж, была бы своя. Ну, хватит все уж, что-то, в самом-то деле. Сегодня же инаугурация Владимира Путина, друзья. Да,
да.
Многие видят какие-то тайные знаки в этом рядовом, на самом деле, событии обычном, да? Может быть, ты тоже
скажешь. Для нас уже ставшие рядовым.
Ты сегодня жжешь. Итак, Игорь, давай уже какую-то серьезную, взвешенную, вдумчивую аналитику.
Я вижу открытые знаки в том, что, насколько я понимаю, и коллеги наши об этом много говорят, что сегодня украинцы попытаются какую-нибудь устроить гадость. Ну, вот там коллеги наши из РТ сообщают, что будет большая атака, скорее всего, дронами, а потом ракетная атака. Вот не хотелось бы, чтобы... Ну, я надеюсь, что наши спецслужбы на страже и украинцам ничего не дают. А какие знаки, что мы видим? Чтобы похолодало?
Ну, типа того,
это,
да.
Это символизирует похолодание, так на это, знаешь, Сергей Семенович Собянин вчера обещал включить в Москве батареи, все радостно сказали «оттепель», но я сейчас щупаю, пока нет, а очень холодно.
А когда включит, уже поздно будет, как водится,
да.
Собственно.
Ну, и да. Будут говорить, он нас пытается уморить.
Ты знаешь, надо быть Андреем Малаховым просто, который телеведущий, чтобы написать у себя в Твиттере, ныне запрещенном, о том, что холодно, и тогда, конечно, прибавит, как это в свое время случилось. Действительно, стало холодно, Малахову он написал в Твиттере, и потеплее сделали. Вот, надо его попросить просто. Пусть он у себя напишет, и тогда...
Я думаю, что наши заметят. Тем не менее популярны. Давай сейчас напишем, уважаемый Сергей Семенович, ну сколько можно?
Да вот мы обращаемся, Сергей Семенович, холодновато, да. Действительно. Я в пальто приехал на работу, Сергей Семенович. Ну как-то, месяц май, середина, считай. Да, надо бы сделать потеплее. Наш посол, господин Антонов, назвал... Блин, да что ж это проклятая реклама вылезает. Антонов назвал ядерное учение вынужденным ответом России на угрозы Запада. Давай поговорим про вот эту нашу так называемую ядерную риторику, которую почему-то называют обращением к ядерной дубине, в том смысле, что мы ею размахиваем, ядерной дубиной. На мой взгляд, и сегодня будет у нас... твой друг и вообще замечательный политолог Пилько, который, как ты помнишь, и, может быть, некоторые завсегдатаи нашего эфира должны припоминать, и слушатели, я имею в виду, говорил о том, что мы все время запаздываем, что мы на шаг позади, что такие учения мы должны были проводить давно. И я вот про себя задумался, а ведь действительно, ну, проводим мы прямо сейчас дубиной учения. Почему это считают размахиванием?
Ну, не знаю, почему это считают.
То есть им говорить всякие гадости устрашающие можно о введении войск и так далее, а нам отвечать нельзя.
Продолжение нашего с тобой, дорогой, вчерашнего разговора, что мы последовательно, президент наш последовательно показывает игру в шахматы. Даже не дело не в шахматах. Это дело в том, что вот последовательно. Вы не хотите послушать нас на этом этапе? Пожалуйста, мы продвинемся вперед. То же самое было с началом СВО. Никто же не верил. Кроме самих, кстати.
Кроме Блумберга.
Да, кроме Блумберга. И, в общем, мы-то тогда смеялись. Мы говорили, ну ничего, никогда он на это не пойдет. Пошел. Значит, в какой-то момент там, да, когда наш первоначальный план наш не сработал, возможно, или был бы другим, не знаю, они вот обрадовались, что на самом деле вот ничего страшного нету. А нет. А расслабились они, надо показать. Понимаешь, слишком много они... Вот мы же с тобой постоянно говорим, красные линии, а мы не отвечаем. Но, видимо, надо показать, что мы готовы ответить. Других причин не знаю. Это раз. Во-вторых, очень часто раздается, да ладно ж, какой там в России ядерный запас? Да у них ничего на самом деле нету. Ракеты давно проржавели, никто никогда не пользовался. Надо показать сейчас. Продемонстрировать всю, так сказать, несокрушимую волю.
Если узнать проржавели, на самом деле, то это будет последнее, что все мы узнаем. Проржавели ли?
Нет.
Я, кстати, вчера вспоминал фрагмент из одного сюжета Дмитрия Киселева на телеканале «Россия» из его итоговой программы. Да, про Британию в ядерный пепел. Очень, очень доходчиво объяснил, на самом деле. А ведь тогда, 2 года назад, мы все смотрели этот сюжет и думали, что Киселев творит? Как такое можно в федеральном эфире показывать? Ну, зачем это надо? А сейчас думаю, блин, а ведь на самом-то деле вот тот самый человек, который все это показывал и говорил вовремя. И нашим политикам, кстати говоря... Вот в этом смысле-то и не хватало известно чего. А давай я тебе предложу сейчас послушать Владимира Путина 2-летней давности его высказывания на пресс-конференции по итогам встречи с Макроном. Это, насколько я понимаю, уже после встречи с Макроном, когда он прилетал в Москву, они сидели за таким огромным столом. Ты помнишь, да, вот 10 метров расстояние между ними было. Это называется, Макрон приехал поговорить с Владимиром Путиным о том, что нужно прекратить военную, специальную военную операцию. Давайте вот мы послушаем, хоть и минута 21 идет этот фрагмент, но тем не менее, Владимира Путина всегда можно с интересом послушать, особенно если что-то ностальгическое.
Представьте, что Украина член НАТО. 5-я статья не отменена. Наоборот, господин Байден, президент Соединенных Штатов, недавно сказал, что 5-я статья – это, значит, абсолютно императив и будет исполнен. Значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Я спросил на пресс-конференции в прошлый раз, нам что, воевать с НАТО? Но я хочу и вас спросить, есть же вторая часть этого вопроса. А вы хотите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсами. Вы хотите? Хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет. Вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, значит, потенциал Объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам, по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. И вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт 5 Римского договора.
А это считается за размахивание и угрозы? Как ты считаешь?
Нет.
Вот.
Нет,
а чем это считается? Предупреждением? Или как это назвать?
Это называется громко сказать ртом все, что ты думаешь. И наш президент этим славится. Он всегда очень четко формулирует.
Да,
он
и ведь смотри, казалось бы, да? Слышали. Казалось бы, все сказали, все назвали своими именами, проговорили. Чего же не хватает? Почему же не понимают? Может быть, они действительно понимают только после того, как им по морде дать?
Смотри, тут большая проблема в том, что современные и, увы, не только западные лидеры, с нашими это тоже случается, я не беру сейчас президента, находятся в парадигме очень старой. Они в застарелой парадигме поствоенной, после Второй мировой войны. Вот они видят мир так, и в их мире ничего не изменилось. А мир на самом деле очень во многом изменился. Они этого не понимают. Действительно, тут дело не в дать по морде. Я боюсь, что в данном конкретном случае, даже если по морде дать, они ничего не поймут. Ну вот случилась такая беда с мозгами. Это действительно, ни в коем случае ничего расистского не имею в виду, но бремя белых в данном случае несут, я сейчас не цвет кожи имею в виду, бремя белых несут люди, которые, в общем, не способны нести это бремя. Увы, у нас это тоже по разным причинам проскакивает. Но в основном это вот такая европейская, американская. Ну, я не знаю, что сказать. Понимаешь, тут еще же очень много... Ну, это я уже, наверное, после выпуска новостей рекламы Спилько обсуждаю.
Я вот все-таки возьму на себя смелость сказать, что нет готовности ни у нас, ни у западных стран перейти к ядерному обмену и вообще к применению какого бы то ни было ядерного оружия, тактического. Вот это на мой скромный взгляд. Вот нет, и все.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 7 мая. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Иван Панкин и Игорь Виттель.
Да.
Ты, кажется, что-то не договорил, ты хотел
договорить. Да, я не успел договорить, потому что мы стали говорить о том, что о качестве управления, да, государственного, что, в общем, почему люди считают, что ничего не произойдет, ты справедливо заметил, что, скорее всего, что и не дойдет до обмена ядерными ударами. Я просто тебе хочу сказать, поскольку я внимательно вот сейчас наблюдаю за американскими выборами, знаешь, вот, из чего сейчас исходят люди, в принципе, как и в прошлый раз, позапрошлый, с Хиллари Клинтон? Угу. Только бы не Трамп. И поэтому они сейчас готовы на любое. И понятно, что Байден-то править не будет, но формально изберут Байдена, а какая шайка-лейка будет там за ним, ну вот абсолютно непонятно. И люди готовы на это идти, люди готовы идти на эти авантюры. Поэтому, ну о чем тут можно говорить? О каком сознательном принятии решений?
Давай вот это и об этом поговорим с Алексеем Пилько, известным российским политологом. Здравствуйте, Алексей.
Здрасте.
Ваш
утро.
Телеграм-канал называется «Пинта разума». Всем подписывайтесь, пожалуйста, это то, чего нам не хватает сейчас. Не только пинты, я имею в виду разума, конечно же. Итак.
Грех не отметить сегодня день радио, здравствуйте.
Только вечером. Алексей, итак, у нас с вами было уже крайне интересный разговор, и не раз посвящен он был как раз тому, что мы все время на шаг позади, мы запаздываем, хотя должны диктовать условия, как бы. Но вот мы всегда в роли отвечающих. И тут приходит новость, о которой вы, кстати, говорили, почему мы до сих пор не проводили вот эти вот нестратегические ядерные учения. А вот, пожалуйста, Россия проведет учения с отработкой применения нестратегического, то есть тактического ядерного оружия. Все это в ответ. Вот, к сожалению, да, в ответ на провокационные заявления угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России. Или все-таки, наконец-то, мы на правильную эту тропинку уступили. Сейчас как проведем учения? Все как испугаются, а?
Слушайте, ну я в прошлый раз, когда мы с вами беседовали, говорил об опережающей эскалации, что мы должны быть на шаг впереди. А сейчас мы играем пока в догоняющую эскалацию.
Все равно догоняющая, да?
Да, хорошо, конечно, что мы, ну, хорошо в кавычках, конечно же, плохо, что ситуация так обострилась в целом, да, но применительно к данной конкретной ситуации хорошо, что мы отыграли один темп, как в шахматах говорят, но нам еще 2-3 темпа отыгрывать, потому что, конечно, хорошо, но мало. Мы уже должны были еще вчера или позавчера провести, наконец, испытание ядерного оружия новой Земли. Не обязательно взрывать царь-бомбу, там, 65 или 68 мегатонн. Достаточно боеголовку и одну мегатонну взорвать, продемонстрировать, демонстрация ядерного арсенала. А вот то, что мы сейчас делаем в Южном военном округе, учение с тактическим ядерным оружием, напоминаю, с электронными пусками, реально тактическое ядерное оружие не будет применяться в ходе этих учений. Так это мы должны еще были делать в 2022 году, как только Запад объявил о масштабных программах помощи. Например, например, в мае 2023, когда Великобритания и Франция объявили о поставках тех самых ракет крылатых Storm Shadow и Scalp, мы тогда должны были сказать: ах так? Ну, тогда извините, тогда вот мы будем проводить такие учения, рассматривать эти действия как провокацию. Но что бы хотел отметить, все-таки эскалация, но в ходе этой вчерашней вербальной пока эскалации мы пошли на один очень важный ход. Мы заявили, что в случае ударов по территории России в границах 91 года, которые могут быть сделаны британским ракетным оружием, мы готовы атаковать объекты не только на Украине, связанные с Великобританией, а вообще любые объекты, насколько я понимаю, в мире, связанные с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Это сильно, памятуя, что недавно был так называемый иранский удар возмездия по Израилю. Если сейчас, например, в Новороссийский порт, не дай бог, прилетит крылатая британская ракета, мы вполне можем нанести удар, но если не по территории Великобритании, например, удар по нефтяной платформе британской в Северном море. Вы, например, там ударили по нашему порту или по нашему мосту, а мы возьмем, поднимем 2 мига-31 и кинжалами собьем вашу нефтяную платформу. Привет.
Леш, ты знаешь, мне это начинает напоминать анекдот времен моего детства, когда в Африке съели нашего посла, и наши послали ноту протеста в ответ: ну что, мы съели вашего, вы съешьте нашего. Но хватит уже переходить на людоедство. В принципе, я с тобой согласен.
Это как, Игорь?
Да, нет, это через запятую. Значит, смотри, все-таки сейчас не просто так сказано, а сказано в день накануне инаугурации. Вот тут мой коллега собирает, Панкин, сигналы, символы, знаки, которые на что-то должны, видимо, указывать. Это, конечно, очень сильный сигнал, что в день накануне инаугурации исполняет царя «Мы мирные люди, но наш бронепоезд» стоит прямо как никогда не стоял. Но при этом параллельно, да, две цитатки. Представитель Пентагона Пэт Райдер – это пример безответственной риторики. Представитель Госдепартамента – ядерная риторика безрассудно и безответственно, но отсутствуют признаки того, что Россия собирается применить ядерное оружие против Украины. Не верят. Значит, для того, как ты правильно говоришь, потерянный темп, вот в эти 2-3 темпа нагнать, нужно, видимо, сделать что-то более серьезное.
Ну, есть еще вариант, помимо учений на новой земле, испытаний, вернее, да, есть вариант проведения учений с реальным применением тактического ядерного оружия. Как, например, были такие учения в 1954 году на Тотском полигоне. Есть много вариантов эскалации. Ну, тут, конечно, да, надо темпы эскалационно отыгрывать, но переборщить-то тоже не надо. Другое дело, что мы дали, скажем так, нашим отказом изначально играть в игру эскалации, которую нам предложили, мы дали нашим уважаемым оппонентам возможность безнаказанно поставлять на Украину любые виды вооружений. Это очень плохо. Там не должны были появиться ни танки, ни дальнобойные ракеты, поскольку это фактически можно было представить как объявление войны. Мы же могли сказать, что в ответ на поставки дальнобойных ракет мы считаем вправе наносить удары по складам вооружений на территории стран НАТО в Восточной Европе. То есть не обязательно нанесем, скажем, мы рассматриваем такую возможность. Например, аэродром города Жешув, куда чуть ли не 70% все оружие приходит. Уже как бы поздно быть миролюбивым. У нас очень сильное обострение холодной войны. Нынешний этап Второй холодной войны напоминает то, что было в Первую холодную войну, примерно с конца 40-х по начало 60-х. Эти вот 15 лет с первого берлинского кризиса по карибский кризис. Это так называемая фаза консолидации, да, если говорить языком теории международных отношений, когда стороны притираются друг к другу и определяют неформальные правила будущей игры, когда система перейдет к устойчивому развитию.
Ты забываешь, вот. Тогда была хорошая прививка Хиросимы и Нагасаки, как минимум.
Сейчас не поздно в виде учений напомнить, что это такое. А потом, это же тактическое ядерное оружие, не стратегическое. В принципе, не дай бог, конечно, но его применение, это никакая не Хиросима и Нагасаки. Это, во-первых, сила взрыва ядерного меньше в разы, чем Хиросима и Нагасаки. У нас интересное заявление МИДа вчера было. Интересное в своей неопределенности. Наш МИД заявил, что будет рассматривать самолеты F-16, истребители,
как носители ядерного оружия вне зависимости от их модификаций. Да. Но это, Алексей, это говорят в МИДе, а не в Министерстве обороны.
Ну а что? МИД озвучивает официальную позицию российского государства. У нас не будет двух позиций. Если это озвучено МИДом, значит, это официальная позиция. Из этой официальной позиции можно сделать вывод какой? Что если самолеты F-16 будут перебазированы на аэродромы Западной Украины, то мы вполне можем нанести удар тактическим ядерным оружием по этим аэродромам. Там проблема, что там бетонные бункеры, где эти самолеты прячутся, еще Советский Союз их построил. И обычным оружием, даже гиперзвуком, пробить их крайне сложно. Искандер с ядерной боевой частью, со спецбоевой частью, он пробивает это на раз-два, и мы можем пойти на такое. Можем не пойти, конечно. И знаете, что еще интересно? Вот, например, наши оппоненты, тот же французский президент Макрон, часто говорит в последнее время, давайте русским создадим ситуацию стратегической двусмысленности. Пусть они гадают, ведем мы войска или нет. А мы сейчас, абсолютно правильно, все это развернули и сказали, теперь вы гадайте, нанесем мы удар нестратегическим ядерным оружием или нет. Вот и думайте. То есть мы сейчас заставляем их находиться в такой ситуации стратегической двусмысленности.
Вы сказали, что перебарщивать это тоже не нужно. И здесь бы вам официальные лица ответили: о, видите, как легко рассуждать, как перебарщивать или не перебарщивать, как легко говорить о том, что надо было это все в 22-м году делать, а может быть еще вспомнить, что и мобилизацию надо было тогда сразу проводить. Но это все рассуждение постфактум, а их делать всегда проще. Но вопрос в следующем. Вы коротко уже сказали, и дайте несколько шагов так, чтобы нагнать темп, что называется, выражаясь шахматным языком. Что бы вы сделали прямо сейчас? У нас 50 секунд до перерыва.
Прямо сейчас это масштабные испытания стратегического ядерного оружия на полигоне «Новая Земля». Это надо делать уже позавчера надо было делать. Это надо делать прямо сейчас.
А нельзя сегодня день инаугурации?
Нет, это будет не очень политически корректно. Все подумают, что мы звери. А мы не звери, мы просто свои интересы отстаиваем в таком зверском мире. Поэтому нет, но вполне возможно в мае-июне это можно провести. Второе – это проведение учений военных на земле с применением реальным тактического ядерного оружия, например, там полкилотонны, одна килотонна.
Давайте паузу сделаем. Третий шаг. озвучите, пожалуйста, после перерыва уже с нами Алексей Пилько, известный российский политолог, Иван Панкин и Игорь Виттель. Друзья, вернемся через 2 минуты после полезной рекламы и, я надеюсь, хороших новостей. Никуда не переключайтесь.
«Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 7 мая. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель с нами беседует, или мы беседуем, с Алексеем Пилько, известным российским политологом. Пинта разума, телеграм-канал его. Подписывайтесь, пожалуйста. Третий шаг, пожалуйста, Алексей.
Третий шаг – это внесение изменений в российскую военную доктрину так, чтобы она предусматривала упреждающий ядерный удар. Сейчас, согласно нашей военной доктрине, Россия не имеет права наносить ядерный удар первый. У нас есть ответный и ответно-встречный, такое понятие, это ответно-встречный ядерный удар. Что это такое? Если наша система предупреждения о ракетном нападении видит, что ракеты уже летят в воздухе на нас, да, мы можем нанести ответно-встречный удар. А мы должны не стесняться и внести положение в военную доктрину, что в случае запредельной угрозы национальной безопасности мы имеем право первыми применить ядерное оружие. Вот эти вот три вещи – учение стратегических ядерных сил, значит, с испытаниями ядерного оружия стратегического, дальше учение тактических ядерных сил с применением тактического боезаряда, дальше внесение изменений в доктрину – это вот один пролет лестницы эскалации. Но я вам еще нарисую кучу, и во время холодной войны они известны. В частности, мне приходилось видеть в архиве НАТО документы Североатлантического альянса, как они видели лестницу эскалации в годы второго берлинского кризиса 61 года. Пойдем дальше. Дальше публикуется список объектов в странах Европы и Соединенных Штатах, которые будут поражены вначале обычным высокоточным оружием в случае ударов по нашим стратегическим объектам. Крымский мост, Севастополь, Новороссийск, Москва, Санкт-Петербург. Мы говорим, что эти объекты защищены. Будет удар по ним. Дальше все это полетит Норфолк, значит, Бирмингем, Тулон.
А база французского... ответить, Леонидович?
Нет, мы просто публикуем это, да, что вот,
нет,
вот
просто, наш список. Мы умеем ответить? Мы успеем ответить?
Да, вполне. У нас прекрасная система предупреждения о ракетном нападении. Собственно говоря, такими системами владеют только две страны в мире. Россия, США и Китай ее сейчас создают. И дальше, кроме этого, можно дальше играть в лестницу эскалации. Публикуем такие списки объектов, да. Дальше... Значит, есть прекрасный способ, прекрасная еще одна ступенька эскалации, которая была заложена, кстати, в ответе НАТО, в возможном ответе НАТО в 1961 году, если бы ситуация после второго берлинского кризиса обострялась. Это удары маломощными ядерными зарядами вблизи особой экономической зоны вероятного противника. Вот НАТО планировало, что если будет обострение серьезное дальше вокруг Берлина, наносить ядерные удары вблизи советских территориальных вод. Не по нам, а рядом, для демонстрации намерений. И на это можно пойти. Но это уже запредельная эскалация. Если мы просто будем бежать паровозом по ней, а противник будет в ужасе смотреть, мы, конечно, будем выглядеть не очень. Но надо же как? Ты шаг сделал, противник сделал. Оценил ситуацию, тоже шаг сделал, противник сделал. А может, в какой-то степени наши уважаемые оппоненты выйдут неформально на переговоры по неформальным каналам, скажут, а может, мы все это прекратим, а давайте-ка мы сейчас тут встретимся.
Смотри, Иван, который постоянно задает вопрос, который действительно имеет право на существование, но если то, что мы делаем, не убеждает наших противников, значит, нужно сделать вот это. Ты перечислил. Но тут еще одна нехорошая новость. Я ее, честно говоря, не хотел озвучивать, потому что не было подтверждения, но сейчас вроде более-менее серьезные источники подтверждают. Было совершено покушение на принца Саудовской Аравии, Мухаммеда бен Салмана. Это значит, на Ближнем Востоке, причем вот турецкая газета «Яни Сафа», которая пишет об этом, пишет, что среди Королевской гвардии много погибших, а принц жив. Это значит, что помимо того, что сегодня ночью очередной этап развернулся на Ближнем Востоке, я имею в виду, что вроде как Хамас согласился на прекращение огня, а Израиль продолжил И это, в общем, приведет уже, думаю, к совсем нехорошим последствиям. Теперь еще и это. Я боюсь, что нам сейчас в ближайшие дни станет не до разборок с нашими западными партнерами, а наоборот, вместе с ними придется гасить пожар.
А зачем нам его гасить? Я не понимаю. Алексей, пожалуйста, зачем нам его гасить? Будет ли пожар, зачем нам его гасить? Да? Во.
Ну, на Ближнем Востоке все-таки Россия – это участник так называемого Ближневосточного квартета, куда входят Россия, США, ООН, Европейский Союз. И, кстати говоря, надо сказать, что на Ближнем Востоке мы во многом действуем в одной упряжке с многими западными странами. Я напомню, каков был исход недавнего голосования в Совбезе ООН относительно того, чтобы Палестине предоставить полноправное членство в Организации Объединенных Наций. Если взять постоянных членов Совбеза, то за это проголосовали Россия, Китай и Франция за, Великобритания воздержалась, то есть тоже в эту группу отошла, а против выступили, взяли право вето только США. Вот, понимаете, в мировой политике не так уж часто происходит ситуация, вот два абсолютных врага. Скорее можно говорить о том, что существует некая степень конфликта и некоторая степень согласия. Я, например, напомню, что при всех наших страшных разногласиях с Соединенными Штатами у нас есть согласие как минимум по одному, не только по одному, но как минимум по одному пункту. И мы, американцы, не даем Турции сажать сирийских курдов. Вот, казалось бы, у нас враждебные отношения. Но Россия и США, каждый по-своему, защищает курдов Рожавы, до которых очень хочет добраться Реджеп Эрдоган. И таких ситуаций много. На Ближнем Востоке, например, политика России, политика Франции, между прочим, той же, при всех этих желаниях Макрона куда-то ввести войска, они очень близки по целому ряду вопросов. Не бывает, еще раз повторюсь, в мировой политике так, что это враг и враг абсолютный. Да? Нет, есть какие-то вещи, с которыми мы согласны, есть, с которыми нет. Просто, понимаете, наши бывшие партнеры, а ныне оппоненты, они сделали из Украины сакральный жупел. То, что Россия, например, будет контролировать всю территорию Украины в границах бывшей ОССР, никакой угрозы безопасности США, Франции, Великобритании, Германии не несет. Например, у Советского Союза с Францией были прекрасные отношения, когда советская ГСВГ стояла на Эльбе, и ничего, это как-то Париж не считал, что его как-то интересы в сфере безопасности ущемлены. Просто по идеологическим причинам они сейчас себе это надумали. Для нас это экзистенциальный конфликт, жизненно важный, то, что у нас граница там вот под Курском, Белгородом, да, а вот для Франции нет, но они убедили себя, и элиты их сами себе убедили, что да, жизненно важный конфликт. Сейчас мы их будем стараться в этом разубедить, и разубедим на самом деле, в конце концов, у нас есть на это шанс, если будем действовать упрямо и последовательно. А то, что у нас будет какой-то вечный, постоянный конфликт с Францией и даже с Великобританией и с Германией, да нет, не будет. Будет согласие, будет конфликт. Есть такое понятие из Первой холодной войны. Оно известно историкам и специалистам в области международных отношений. Называется оно конфликтное взаимодействие. То есть конфликтное, но взаимодействие. И вот такое конфликтное взаимодействие, где-то позитивное, где-то негативное, у нас будет с так называемым коллективным Западом.
Алексей, а почему вы не верите, что с учетом того, что западные страны наращивают все-таки свое участие так или иначе в украинском конфликте, почему, как мне кажется, у вас есть уверенность, что они таки не вступят на украинскую землю уже официально? Под флагом НАТО или по отдельности, иностранными легионами, да как угодно, но уже в более официальной форме, скажем так.
Если мы будем действовать решительно, примерно как вчера, то не вступит. Мы же открытым текстом вчера заявили, и уж куда яснее, да, если взять официальное заявление МИДа на сайте mid.ru опубликованное, куда уже яснее написано. Ребята, мы проводим учения с тактическим ядерным оружием, потому что вы хотите ввести войска.
Алексей, тупой, простите, тупой, что вклиниваюсь. Да. Да, простите, я тоже тупой, и этот, как Виталь любит говорить. Мы только что с Игорем Виттелем слушали заявление нашего президента по итогам пресс-конференции с Макроном 2 года назад. Это когда он приезжал, помните наверняка эту замечательную встречу. И там он тоже все своими словами назвал. Очень конкретно выразился. Они не понимают. И мы с Игорем, кстати, пришли к вам. Они не понимают. Не понимают. Может, на французском надо говорить. Я не знаю. Может, плохо переводят. Я не знаю. Но они не понимают, на мой скромный взгляд.
Мне все-таки кажется, что могут понять в этот раз. Но, опять же, здесь, понимаете, противник тоже может взять на слабо нас постараться. Ну, хорошо, вы угрожаете нам применением тактического ядерного оружия. А мы вот введем войска. Но мне сложно представить, там, Макрон может хотеть все что угодно. Мне сложно представить, как Эммануэль Макрон будет выходить к французской национальной ассамблее, к парламенту и говорить, знаете, я принял решение ввести французские регулярные войска на Украину. Вы проголосуйте, пожалуйста. Если мне не изменяет память, президент Франции может распоряжаться единолично только французским иностранным легионом, как, например, президент США корпусом морской пехоты. А чтобы послать на Украину сухопутную группировку, ему надо будет выходить с этим на национальную ассамблею. И у меня вот большие сомнения, что французский парламент согласует Макрону такой ход. Как, кстати, парламент любой другой европейской страны. Бряцать оружие можно сколько угодно, но согласовывать введение французских войск на Украину в условиях, когда Россия открыто угрожает применить по ним тактическое ядерное оружие, ну, не знаю. Но если они так сделают, да, можно и применить. Вы понимаете, все боятся этого нестратегического оружия и этот ядерный гриб Хиросимы и Нагасаки. Но действительно, применение ядерного оружия — это плохо. Ну, то что говорить, ну, что тут хорошего? Ну, какой нормальный человек может желать применения ядерного оружия? Но ядерное оружие ядерному оружию рознь. Есть стратегическое, а есть нестратегическое, тактическое. Тактическое, да. Если вы применяете боеголовку полкилотонну или одну килотонну, за пределами 3-4 километров у вас нет радиации вообще. Более того, тактическое ядерное оружие специально разрабатывалось как раз для использования в полевых условиях.
Вы, спасибо, конечно, Алексей. Говорят... Коротко, 30 секунд. Да. Коротко можете закончить тогда?
Я скажу, что мы сейчас сделали вчера очень правильный дипломатический ход. Если наши партнеры будут демонстрировать отмороженность дальше, надо просто дойти по этому пути до той точки, когда они придут в себя.
Спасибо. Алексей Пелько, известный российский политолог, Пинта Разума, так называется его телеграм-канал. Подписывайтесь, Иван Панкин и Игорь Виттель. Большой перерыв.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.